Хочу вместе с вами сейчас обратиться к Писанию, к пророчеству, к пророческому слову, которое было сказано Захарией. Этому пророку Бог открыл, что будет в будущем, о Мессии. И я хочу прочитать один стих, который Захария пророчествовал о вот том событии, которое мы сегодня вспоминаем. И я глубоко убежден, что Бог не зря, неспроста оставил нам такие значимые вехи в жизни Иисуса Христа. Почему? Потому что это не просто какой-то такой праздник, когда мы можем по-протестантски, по-баптистски вместе собраться в доме молитвы, чуть-чуть украсить наш дом молитвы, там кто-то более нарядно оденется, если посчитает нужным, какой-то, может быть, семейный праздник будет. Вы знаете, весь смысл-то оказывается не в этом. И даже весь смысл этих дней, этих часов, событий, которые происходили, которых мы вспоминаем, когда они были много лет, веков тому назад, не в том, чтобы пальмы мои ветви, там как-то дом свой или двор украсить, или какие-то там в нашей культуре это вербу поставить, это там украсить дом, да. Весь смысл-то не в этом. Весь смысл таких дней, похожих праздников, он в том, что Бог работает в наших сердцах. Бог чего-то от нас добивается, и поверьте, Он не добивается украшения наших домов, и Он не добивается украшения наших одежд, может быть, новых и так далее. Нет, Бог добивается другого. Его заботит состояние нашего сердца, если хотите, вашего сердца, моего сердца. Что я думаю о нем? Как я воспринимаю его? Давайте все-таки обратимся к пророку Захарии. Это будет 9 глава, 1 стих. Книга пророка Захарии, 9 глава, стих 9. Захария сказал так. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Эти слова в точности были исполнены, когда Иисус Христос въезжал в последний раз в своей земной жизни во время своего земного служения в Иерусалим, когда уже поминал брат Александр это событие. И когда мы читаем Евангелие, вы помните, что Иисус не однажды был в Иерусалиме. Он не однажды входил, вот, может быть, даже в тот же самый день, в Иерусалим. И мы из Евангелия от Луки мы знаем, что в Иерусалиме он был, он был, когда еще был подростком. Скорее всего, это был возраст бар-мицва, когда молодых мальчиков, подростков посвящали в мужчины. Он тогда пришел в храм, и там действия были совершены в той культуре, в той среде. Да? Вполне логично будет предположить, что Иисус, будучи послушным Богу человеком, и его родители такие же, да, наверное, со своим приемным отцом Иосифом, каждый год они приходили на все самые знаковые праздники, которые предписывал закон Моисея. Точно мы, конечно же, знать об этом не можем, но я думаю, что это будет, такое предположение будет справедливым. Из Евангелия мы можем посчитать, что Иисус во время своего публичного служения как Мессии, он в Иерусалиме был 3 раза. И этот раз был последний. Почему же именно в этот раз случилось, ну, то, что случилось, это событие, и почему мы говорим, что это был праздник? И знаете, ответ на этот вопрос, он состоит из 2 частей. Ну, во-первых, конечно же, потому что так сказал Бог. Бог захотел в своем плане, чтобы это случилось. Иисус должен был въехать в Иерусалим и как царь. Именно это предсказывал Захария. И таким образом Иисус был представлен своему народу как царь, как мессия. И во-вторых, знаете, такие так стекли сечения обстоятельств, сами люди ждали своего царя. И действительно это было так. И чисто по-человечески, наверное, им уже надоело быть под игом другого народа, что царь у них какой-то римский ставленник. И вы помните, недавно совсем Александр упоминал, что достаточно долгое время они находились под правлением других людей, других народов, там медяне, персы, халдеи, греки, тут римляне, вот они. И люди уже, наверное, устали, они хотели какой-то, знаете, такой, ну, чисто человеческой независимости. И из Писания мы знаем, Иоанн об этом упоминает, что они уже однажды хотели сделать Христа царем, когда, помните, он накормил их хлебами, и они вспомнили, что так будет делать Мессия, и вот мы хотим сделать тебя царем. И они пришли специально с этой целью, но Иисус сказал, что нет, этого не будет, так как вы хотите. Вот. И знаете, проблема была в чем? Что планы людей и планы Бога, они не совпадали. И люди хотели снижения, может быть, налогов, когда хотели своей независимости, когда хотели своего царя. Они, может быть, хотели избавления политического, какого-то земного, экономического, чтобы их никто не трогал, не заставлял делать то, что они считали не надо делать. Они хотели, может быть, мира, не хотели войны. Они желали своего царя, чтобы он делал то, что они считали нужным, нужно делать. Да? То же самое, что и мы, в принципе. Но Бог желал для них подлинной свободы. И поверьте, подлинная свобода не в том, чтобы возвышать свой голос где-то в каком-то там на телевидении, там, на радио, может быть, там, в газетах. Да, какая-то часть свободы в этом есть, но это не подлинная свобода. Люди все равно остаются рабами греха. И вот подлинная свобода – это избавление от рабства греха. Куда шел Иисус совершать это служение? Он шел в Иерусалим, чтобы избавить людей от греха. Именно для этой цели Иисус Христос езжал в Иерусалим. Он точно знал, что Он собирался делать. Куда Он шел? Он шел на Голгофу. Он шел на Голгофу. И я хочу обратить сегодня ваше внимание на несколько моментов в этом пророчестве. И я считаю, что это будет для нас не только воспоминание об этом празднике, об этом событии, но также это будет и назидание в нашей христианской вере. Посмотрите. Захария говорит так: «Ликуй от радости, торжествуй». «Ликуй от радости, торжествуй». Это его пророчество, пророчество о том, что будет, и то, что сбылось. И он пишет о радости, о торжестве. И дальше в пророчестве содержится ответ на вопрос, почему нужно торжествовать, почему нужно ликовать. «Потому что идет твой царь. Ликуй, потому что это твой Бог». И в связи с этим интересно понаблюдать за нашим состоянием, за нашими мыслями, за нашими устремлениями. Какие мы? Бог говорит нам: торжествуй, потому что идет твой царь. А от чего мы сегодня, может быть, будем радоваться или радуемся? От чего сегодня, что заставляет меня радоваться? Посмотрите несколько текстов из Писания, которые говорят о радости. Например, Давид говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Мария говорит так: «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». А Павел пишет филиппийцам: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне». А Давид пишет в 118-м псалме: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Эти тексты Писания – это просто выборочные некоторые места, которые говорят о радости. Сегодня мы по-христиански эту радость называем «радость в Боге». «Радость в Боге». Давид говорил, что мне приятно, мне радостно идти в храм, в дом Божий. Тогда он еще не был таким величественным, как при Соломоне, как, может быть, даже при Ироде. Да? Это была обыкновенная палатка или шатер, который был каким-то своеобразным образом украшен. Но Давид понимал, что то место, где Бог заповедал находиться его славе, это приятное место, это место радости. Он осознавал, что там будет Бог, и поэтому я радуюсь, говорит Давид, когда мне сказали: пойдем в дом Господень. На какой-то праздник, скорее всего, это было, потому что это песнь восхождения. Давид радовался тому, что он пойдет вот в этот шатер, в палатку, в скинию собрания. Мария радовалась тому, что Бог ее посетил. Она сказала, что возрадовался дух мой о Боге, моем Спасителе. Она понимала, что Бог должен ее спасти. Она нуждалась в этом спасении. Она говорит, что я этому радуюсь. Павел, находясь в тюрьме, он радовался, что христиане в городе Филиппы, они собрали какую-то часть денег, и они отправили ему. И дальше он говорит, что я не радуюсь не потому, что вы мне деньги дали, а потому, что это плод вашей христианской жизни. Помните, мы так, не так давно уже рассматривали это писание, послание филиппийцам. И Давид говорит, что из этого текста, что я радуюсь слову твоему. Давид получил от Бога какое-то откровение. Может быть, он читал закон Моисея, и он говорит, я когда об этом размышляю, когда это читаю, я радуюсь. И он говорит, я не радуюсь земным вещам, он говорит, как получивший великую прибыль. Да, что скрывать, нам приятно, когда наша, например, работа приносит нам успех какой-то. Ну, если мы ходим на работу с той целью, чтобы заработать деньги там, за свет, за воду, там, мобильную связь, там, детям что-то купить. Это приятно, когда вы получаете вознаграждение за свой труд. И, наверное, чем больше, тем приятнее больше. Да? Но Давид говорит, что я радуюсь твоему слову, Господь, точно так же, как я радуюсь земным вещам. Что-то нас приятным делает. И Давид говорит, что я радуюсь также Библии, Писанию, твоему слову. И вот в этих стихах мы видим, что можем обратить внимание, что люди Божьи, они радуются не только временному, земному, приходящему, материальному, но они также наряду с этим радуются Божьим благословениям, Божьему посещению, Божьему Слову. Что это означает? Это означает только одно, что ценности Бога – это ценности человека. Вы не можете радоваться тому, что вам неприятно. Иногда мы можем посмотреть на какого-то человека, мы как-то определяем, что у человека хорошее настроение. Он как-то радуется, что-то его веселит, ему приятно что-то. И когда мы узнаем, что же именно его веселит, то мы говорим, ну, как-то, ну, разве можно этому радоваться? Разве можно такому радоваться? Это очень яркий такой пример, когда дети, знаете, вы заходите в какой-то магазин, и там ребенок во весь рот, он улыбается, доволен, тащит за собой в детском отделе игрушку. Вот это для него радость. И мы понимаем, что, ну, это детская радость, это вот для него радость. И он, для него это ценность, какая-то там машинка, может быть, я не знаю, какой-то конструктор, все что угодно, что ему нравится, он доволен этому. Я думаю, что это хороший пример того, что, как мы должны радоваться в Боге. Сегодня Бог призывает и обращает наше внимание на то, чтобы его ценности стали моими ценностями. Если он жаждет правды, то и мы должны жаждать правды. Если он желает святости, то и мы должны также этого желать. Если он желает любви, то и мы должны этого желать. Христос сказал, не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небо, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Мы можем радоваться только тому, что является нашим сокровищем, нашей ценностью, то, что значимо в наших глазах. И Библия, и Бог призывают нас, чтобы нашим сокровищем были по-настоящему небесные сокровища, небесные ценности. Знаете, если вы возьмете словари, я, к сожалению, ну, не знаю, как сказать, не владею ивритом, и, может быть, это не нужно, но любой сегодня может взять словари и увидеть, попробовать перевести вот это вот выражение «ликуй от радости». И буквально, если перевести это выражение «ликуй от радости», то можно это перевести так «сильно радостно кричи». «Кричи сильно радостно». Вот это вот дословно так вот можно перевести. Это, знаете, такая сильнейшая форма радости, когда уже, ну, невозможно просто сдерживаться. Это нереально просто сдержаться. Ну, если вы хотите, то, может быть, примерно, наверное, никто из нас в Бразилии на стадионе Маракана не был, когда там футбол играют, да? Вот когда бразильцы забивают гол, вот те болельщики, они там просто там разносят стадион своим радостью просто в щепки, да? Вот, ну, в связи с этим, как бы так, иногда посматриваю спортивные каналы, вот на днях идет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Ну, и там серьезные парни поднимают серьезные веса, да, на штанге. И когда человек какой-то подымет, хороший возьмет хороший вес, там килограмм по 200, и вот он радуется. И вот иногда бывают такие нарезки, самые лучшие моменты, как спортсмен радуется. Некоторые так скромно радуются, некоторые просто руку вверх поднимут, а некоторые, знаете, как он трубит, как слон. Он так громко кричит от того, что он поднял вес. Вот именно это, ликуй от радости, громко кричи. Это вот слово. Это вот слово. Знаете, в связи с этим я хочу как бы так сказать, ну, о том, что Христос придет во второй раз. Он придет как царь. Он придет воцариться. Некоторые люди, они дождутся этого момента. Может быть, кто-то из нас, я не знаю. Может быть, никто из нас, я не знаю. Но те христиане, которые дождутся прихода Мессии второй раз, когда Он придет второй раз на землю, они будут кричать от радости. Они будут прыгать, как молодые козлики, от радости. Померковные белорусы, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, христиане, они будут радостны. Они будут кричать от радости, что Мессия пришел второй раз. Что он пришел как, не как уже как страдающий царь, но как царь, который восстановит свою справедливость здесь на земле. Это будет. И от этой радости мы должны ликовать. И сегодня Бог нам напоминает об этом, что он идет. И это причина для нашей радости. Не только то, что мы хорошо, может быть, зарабатываем. Не только то, что у нас хорошие семьи и так далее и тому подобное. Какие-то земные успехи. Но в первую очередь тому, что Бог идет. Наш Бог идет. И пророчество говорит нам, ликуй от радости, торжествуй, громко кричи, что Бог твой идет. Мы к этому призваны, радоваться в Боге. Может ли сегодня Бог меня так обрадовать? Радует ли Он меня? Это вопрос. И мы должны радоваться, когда видим приближающееся пришествие нашего царя. И знаете, далее в 9 стихе Захария объясняет, как мне думается, вот именно конкретно же, почему тогда люди могли радоваться. Они, к сожалению, может, этого не понимали. Я думаю, сегодня мы можем понимать, почему мы радуемся приближению царя. Почему мы видим, когда царь приближается, мы наблюдаем, может быть, по времени за этим пришествием, приближающимся пришествием, почему мы радуемся? Потому что царь, не только приходу царя, что царь приходит, не только. Потому что если прочитать 9 главу сначала, Захария, мы видим, что Бог предсказывает разрушение окружающих земель, окружающих городов. Он говорит, слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо ок Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, слово на Емав, смежный с ним Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. Представляете, такие эпитеты, которые употребляет Захария, описывая величие этого города Тира. Да? Исторически мы знаем, что Тир пережил не одну осаду, и самая длинная осада, по-моему, его 15 лет длилась, его не взяли. За 15 лет город окружили, осаждали, как-то там, я не знаю, бомбили, и его не взяли. И Тир очень, как бы так он гордится тем, что он богат, что он укреплен, что его, он неприступен. И Бог говорит, я посещу этот город, И как бы он пророчествует об Аскалоне, о Газе, о Екроне, Азот. Он говорит, что уничтожу высокомерие филистимлян. И это пророчество, которое ужасное пророчество, как бы такие, может быть, не сильные слова, но историки говорят, что, скорее всего, Захария пророчествовал о греческом царе, об Александре Македонском, который разрушал то, что написано вот здесь. Александр Македонский эти земли завоевывал, именно эти земли, да. Но 9 стих не говорит о завоевании Иерусалима. 9 стих говорит о том, что ты ликуй от радости. Вокруг будет война, но ты ликуй от радости, потому что к тебе твой царь идет. К тебе идет твой царь. И посмотрите, какой царь к тебе идет. Не просто, что он идет, но какой царь к тебе идет. Первое, это праведный царь. Если мы посмотрим на окружающих людей, и Библия нам говорит об этом, Бог нам об этом говорит, что на земле нет ни одного праведного человека, не то что царя. И мне, наверное, с трудом представляется такой царь, который сидит на троне, или, например, президент, который в каком-то доме, там, я не знаю, который во главе страны там, или большой страны, нации. Потому что отношение к людям – это справедливое, праведное отношение к людям. Решения принимают правильные, не в угоду и каким-то низменным страстям, не принося кого-то в жертву. Вы можете такого себе царя представить? Я могу сказать, что в моем представлении только Бог может так делать. Один Бог может так поступать, править праведно. Но в Писании мы находим, что Христос был абсолютно, полностью, без недостатка, праведным. Он абсолютно праведный царь. И Библия нам об этом говорит, что твой царь праведный. Дальше Захария говорит, что царь твой кроткий. Об этом еще можно сказать так, без претензий. Он какой-то скромный такой, да? И действительно, Иисус Христос был кротким, и мы уже слышали сегодня об этом. И это качество нашего царя, Иисуса Христа, оно прямо противоположно характеристике подавляющего числа людей на планете Земля. А уж земным правителям оно противоположно и тем более. Люди сегодня на Земле не кроткие, они не смиренные. Вы понимаете, что про людей, власть имущих, а такого вообще мы не можем сказать. И вся идея власти, людской власти, построена на превосходстве. На превосходстве. Ни о какой скромности или кротости речи даже и не идет. Но Христос о себе сказал, что Он кроток и смирен сердцем. Христос сказал, что Он кроток и смирен сердцем. Он не только это сказал, но еще Он и призывал следовать за ним и быть таким, как он. Он сказал, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Интересно, нам преподаватель в семинарии говорил, рассказывал такой пример, что он сам сын миссионеров, которые были долгое время миссионерами в Африке, и он говорил так, что вот люди в той местности, где они жили, они были земледельцами, и они как-то обрабатывали землю при помощи животных. И у них были такие, по-моему, быки или коровы, я не помню уже. Но суть не в том. Суть в том, что они, когда вот бывало старое животное, и вот вырастало, подрастало новое, и они учили его. И учили как пахать. Они учили как? Они просто привязывали молодое животное к старому рядышком, и выходили, там, выполняли какую-то сельхозработу. Да? И вот он говорил так, что разные по характеру животные бывали разные. Бывали скромные, такие покладистые, спокойные, бывали очень строптивые. И вот то животное, которое строптивое, оно к вечеру оно приходило более уставшим, потому что оно не слушалось. Оно как-то хотело в свою сторону идти, оно хотело стоять, там, ну, команды оно не выполняло, оно не следовало за своим старшим учителем. Оно не следовало. Этот бык или корова, они просто делали то, что они считали нужным. И таким животным было тяжело выполнять работу. Но так они учили. Но бывали другие животные, которые были покладистыми, ну, более покладистые, более обучаемые. И они были более послушными. И к вечеру разница между этими двумя животными была поразительна. То, которое было покладистое и спокойное, оно было менее уставшим. Оно быстрее отдыхало. То, которое животное, которое сопротивлялось, считало, что его несправедливо как-то угнетают, жизнь его не удалась и так далее и тому подобное, ему было тяжело. Оно уставало очень сильно. К утру оно не так отдыхало хорошо. Понимаете? И вот я думаю, что израильтяне тоже об этом очень хорошо знали. И поэтому Христос говорил, возьмите на себя иго, это просто хомут по-нашему. Оденьте мой хомут на себя и научитесь от меня. Я кроток и смирен, как я поступаете. Наш царь, это царь кроткий, он смиренный, он восхотел идти в Иерусалим. Его никто туда не гнал, его никто не заставлял. Обстоятельства так не сложились. Его никто не подставил, как мы сегодня говорим. Он восхотел идти в Иерусалим. Это огромное смирение, это огромная кротость. Знаете, в моей жизни мне приходилось иметь дело с кротким человеком, который был надо мной в чем-то властен. Ну, пускай это была небольшая такая власть, но все-таки, тем не менее. Это был преподаватель в семинарии. Валерия Ивановна знает, Роман Дегтяренко. О, это было просто счастье к нему ходить на экзамены. Он всегда тебе улыбается, добрый такой, он с тебя гайки не выкручивает, там не зажимает ничего. Ну так приятно, даже готовиться к такому экзамену. Однажды мне пришлось, мой Егор заболел, ну я пошел к нему в больницу и был у него в палате. И так получилось, что там как-то так из института, из нашего медицинского, пришли преподаватели и студенты. И преподаватели принимали у этих студентов какой-то зачет, или там я уже не знаю что. Ну, и факт в том, что студенты должны были как-то так на детях показывать, там, селезенку, например, как-то найти, вот определить как-то. Ну, это такое, знаете, что-то медицинское. Я был просто в ужасе. Я в ужасе был от того, как наши преподаватели, власть имущие, этих детей просто гоняли. Вот если вы смотрели сериал «Интерны», там вот это вот, да? Вот это один в один. Кричат, унижают. Готовы растоптать, там просто съесть прямо готовы. Бедные девочки, они со слезами оттуда выходили. Я думаю, боже мой, это преподаватели? Это преподаватели? Их самих нужно просто выгнать оттуда и к медицине вообще никогда не подпускать. А они аргументируют это тем, что ну ты же будешь людей лечить. Если бы ты в библиотеке работала, ну ничего страшного, ты же людей будешь лечить. И поэтому я тебя буду сегодня растаптывать, унижать, и ты еще у меня запомнишь, не один раз ко мне придешь. Наш царь, он не такой. Наш царь, он кроткий, он смиренный. И от этого, братья и сестры, нужно радоваться. Смотрите, дальше написано, Захария говорит, что этот царь, он спасающий. Любой правитель, современный или давно отошедший в мир иной, и даже в мыслях не допускает, что ему придется спасать своих подданных. Никто и никогда свою жизнь за них не будет отдавать. Наоборот, по умолчанию предполагается, что подданные будут за него живота не щадя идти в бой. Это точно. И вся власть именно на этом построена. Но Христос совершенно другой. Он Спаситель. Он идет в Иерусалим. Он идет на Голгофу. Он плачет за них, потому что он понимает, в каком они состоянии. Он отвел самую страшную угрозу для людей. Это наказание за грех против Бога. И написано так. Люди, которым проповедовал Христос, они сказали, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Павел пишет так: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Знаете, в тот день, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, это была еще не коронация царя. Да, он въезжал как царь, но это была не коронация царя. В тот день Христос въезжал в город только лишь как Спаситель, как скромный и праведный. И до конца народ, встречавший его, не понимал, кто это на самом деле. Что за миссия у этого пророка из Назарета? Что он собирается делать? Многие думали, как мы уже слышали, что он будет царем земным, что к этому есть все предпосылки. Седмицы сошлись, пророчества сходятся, и они этого ждали. Но они были обмануты в своих ожиданиях. Примерно через неделю, некоторые точно узнают, кто это. Некоторые точно узнают, что у него за миссия была, что он делал, что он сделал на этой земле именно для них. Месяца через два примерно еще большее количество людей уже не только узнают своего царя, но они и склонятся перед ним, как своим царем. И сегодня Бог, я уверен, Он обращается к нам через свое слово, через Писание. И сегодня Он нас, в частности, призывает о том, чтобы мы радовались. Почему? Потому что написано: пришествие Господне приближается. Наш царь идет, он при дверях, он уже близко. И мы должны этому радоваться. Не только тому, что мы хорошо, может быть, зарабатываем, хорошо одеваемся, если так, жизнь у вас хорошая и тому подобное, и так далее. Да, это приносит радость. Но мы все понимаем, что эта радость временная, она сегодня есть, ее завтра нет. Но Божья радость, радость от того, что приходит Бог, она вечна, она постоянна. Сегодня Бог обращал наше внимание на царя, потому что наш царь кроткий, наш царь праведный, наш царь спасающий. И Бог призывает нас склониться перед этим царем. Кто еще этого не сделал, Бог обращается к вам. Склонись перед этим царем, как это делали люди, которые услышали весть Евангелия, которые услышали весть от апостола Петра, от апостола Иоанна, от других людей, которые были в Иерусалиме на день Пятидесятницы, когда они проповедовали Иисуса Христа, когда они объясняли пророчество. Они склонились перед истинным царем, они покаялись, они сказали: мы виноваты перед Богом, это мы его распяли, так что же нам теперь делать? И апостолы, они не сказали, что нет вам прощения, вы специально это сделали. Да, люди сделали это специально. Они специально от Христа отвернулись, они от него отказались, они, может быть, кричали, кто-то из них, которые находились тогда, они кричали: распни его, нам он не нужен, кровь его на наших детях, может быть, они кричали, я не знаю. Но они сказали: что нам делать? И апостолы сказали: вам нужно покаяться. Вам нужно покаяться в своих грехах, и тогда Бог вас простит. Пускай Господь благословит нас сегодня обильно, чтобы этот праздник, он по-настоящему был праздником для нашего сердца, для нашей христианской души, что мы ждем нашего царя, что наш царь, он праведный, спасающий и кроткий. И склонимся пред ним и в наших молитвах сейчас. Аминь.